Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующий информационно-образовательным центром музея, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, член Союза дизайнеров России, лауреат премии губернатора Иркутской области Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Добрый день, Маргарита Геннадьевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня я хотела бы продолжить рассказ о выставке Анатолия Зверева, который работает в отделе Иркутского художественного музея галереи сибирского искусства. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно услышать ваше мнение как художника об этой выставке. Ну вот, начнем с названия выставки «Мой учитель Леонардо». На ваш взгляд, название выставки соответствует ее содержанию?
Вообще название выставки, конечно, очень яркое. И когда, вот, Ирина Ивановна, я просто свое ощущение сейчас высказываю, когда приходишь на выставку, то сначала это такой очень большой внутренний вопрос. А где же здесь Леонардо? Потому что Леонардо в наших умах – это что-то такое очень околонаучное, это какие-то чертежи, это такая вот мелкий почерк, какие-то рукописи. И не понимаешь сначала вообще взаимосвязи. Но организаторы выставки настолько, скорее всего, это понимали и понимали психологию посетителя, что когда поднимаешься на второй этаж и видишь вот эти все интерактивные вещи, видишь, слушаешь, смотришь, то есть там на втором этаже, я говорю сейчас про галерею сибирского искусства, выставка воздействует совершенно иначе. Ты погружаешься в мир, ты слышишь слова, ты слышишь голос, у тебя возникают от услышанного образы, и ты просто понимаешь историю. Почему же эта выставка именно так называется? И когда ты погружаешься в эту информацию, то ты действительно находишь взаимосвязи самого Анатолия Зверева, его творчества и, собственно, личности Леонардо да Винчи. В чем я лично узрила эти взаимосвязи? Ну, первое. И тот, и другой писали трактаты. Во-первых, у самого Леонардо да Винчи мы знаем, что очень много трактатов, он очень много описывал различные вообще тематики, очень много писал об искусстве, и какие-то околонаучные тоже исследования у него были именно вот его личные. И то же самое происходит у Анатолия Зверева. Вот когда слышишь о его трактатах, и на выставке звучит вот этот голос, вот эти смешные выдержки из его трактатов, то понимаешь, что можно поставить цифру один. Первое, в чем взаимосвязь? В том, что тот и другой писал трактаты.
Я просто хочу даже напомнить радиослушателям, какие трактаты писал Зверев. Он писал трактаты практически обо всем. Трактаты о шашках, трактат о том, как писать трактат, трактат о том, как варить борщ, трактат о живописи и так далее. Ну, то есть все это, конечно, импровизация. Ну вот, а вы сказали стихи, да? Ну, я хотела бы тоже прочесть стихи Зверева. Вот один из его трактатов, отрывок из поэмы, кстати, поэма называется «Живопись». «Во цвете лет испорченные нервы, во цвете дней, ночей, утра и вечеров писал коров, лошадок, коз, собачек, близ дачи деревень и сел, как грязной тачкой». Землю пачкой ты пачками работы нес. Здорово, да? Но мне кажется, что в трактатах Зверева не стоит искать какие-то глубинные знания. Они, прежде всего, работают как стимулы воображения, ну, такие производные, мимолетные ощущения. Ну, давайте все-таки еще раз я хочу услышать ваше мнение. Думаю, так же, как ваше мнение хотят услышать наши радиослушатели. Творческая идеология и мировоззрение Анатолия Зверева. Как вы видите вот это?
Как вообще я это понимаю? Вот я не договорила, кстати говоря, про Леонардо. В чем еще взаимосвязь Зверева и Леонардо? Существует такой исторический факт, что в 1934 году в России был впервые переведен и издан сборник как раз трактатов Леонардо да Винчи. И Вот когда мы говорим про Анатолия Зверева, то в Леонардо он глубоко погружается где-то около 30 лет, 30 с чем-то может быть. И как раз вот примерно в эти годы ему дарит вот этот сборник, двухтомник, его друг Александр Румнев. И мы, конечно, знаем уже много о Звереве, мы знаем о том, что Анатолий мог жить где угодно, мог носить что угодно. Это такой очень свободолюбивый человек,
мягко говоря. На одной ноге валенок, на другой ноге сапог.
И вот вдруг неожиданно он начинает увлекаться вот этим чтением вот этого двухтомника. И у меня ощущение, что он, читая труды Леонардо, не собственно информацию вычленял то, о чем написано, а мне кажется, он там для себя поймал что-то другое. Мне кажется, он почувствовал, что дух Леонардо очень близок к его духу, потому что Леонардо тоже был очень свободолюбивым человеком. Он был также исследователем. И что самое интересное, образ мысли и образ жизни даже где-то был в чем-то похож. Я сейчас точно не приведу цитату, но так расскажу о своих ощущениях, что Леонардо да Винчи, вот если мы помним, а мы, скорее всего, уже насмотрены, и все помним вот эти его рукописи, это что-то нарисовано и что-то очень мелко написано. И у него в рукописях всегда такое все очень живое. То есть то, о чем он рассуждал, он это зарисовывал, тут же уходила эта мысль, приходила какая-то другая, он это снова описывал. То есть у него в течение, допустим, одного дня могло прийти очень много идей, и он это все просто фиксировал. И трактаты Анатолия Зверева, они устроены по такому же принципу. Там где-то может быть нарисована веточка, и тут же там какая-то уходящая, убегающая собака. То есть это буквально какой-то, знаете, такой поток мыслей без какой-либо рефлексии, какой-то точной оценки. Это просто то, что выливалось из сознания, то и фиксировалось. И вот когда мы читаем эти трактаты, они нам кажутся очень смешными. Конечно же, сам Анатолий обладал недюжинной такой иронией, и он сам над собой иронизировал. Но все-таки прежде всего это... Я вот устанавливаю связи именно в этом. То, что Леонардо, рассуждая о каких-то предметах своего исследования, он наслаивал одну идею на другую, и вот это вот наслоение множественных идей уводило и создавало какой-то новый мир, какую-то новую реальность. И мне кажется, что вот это вот именно вдохновляло Анатолия Зверева. То есть не собственно информация, о которой пишет Леонардо, а его метод размышлять. Вот мне кажется, он именно это перенял, и вот у меня ощущение, что в какой-то момент жизни вот этот двухтомник просто вытянул Зверева из какого-то состояния, может быть, пьянства. Это не секрет, что он пил. В какое-то состояние такого одиночества, может быть, забвения. Он был отшельником в какие-то годы своей жизни. Его Леонардо очень сильно вдохновил. И когда он называет его своим учителем, а он в своих трактатах называет его своим учителем, то это не ирония. Это действительно так. Леонардо научил его применять себя в своем творчестве. И мне кажется еще, что Леонардо, это вот как третий уже пункт, будучи сам гением, помог увидеть гения в себе Анатолию Звереву. Вот у меня такое ощущение сложилось после просмотра выставки, после погружения выставки. Вот у меня такое чувство возникло.
Вы знаете, а у меня еще один вопрос. Вот это вот мироощущение Зверева можно ли передать посетителю нашего музея через, ну, скажем, его творчество? Не только
конечно,
посмотреть выставку, да, но и попробовать отобразить на листе бумаги его идеи, допустим, те же самые материалы, которые он использовал, через мастер-классы. Это реально? Это возможно?
Конечно, реально. Зверев был очень свободным человеком. Он был свободным и от всех канонов, и вот от этого соцреализма. Ну, всем известно, что он как раз вот из поколения шестидесятников, и тогда это была идея какого-то такого социалистического искусства. Но именно в 60-е годы сформировалась некая такая вот плеяда экспрессионистов. Это люди, которые искали новые методы, новые приемы в искусстве. Вот как раз Зверев очень гармонично влился тогда в вот эту среду. Во всем его творчестве, буквально вот с первого полувзгляда, чувствуется ощущение вот этого эпатажа, вот этой свободы выражения самого себя. И, конечно же, когда мы узнаем глубже его, мы понимаем, что он рисовал не только красками, он нарисовал и травой, и какими-то специями, там мог где-то на праздник там какой-то кетчупом нарисовать, окурками сигарет, он мог нарисовать какой-то тряпкой, всем чем угодно. И от этой его свободы появилась идея провести серию мастер-классов, как раз чтобы наши посетители рисовали чем-то совершенно нестандартным, чтобы погрузить каждого пришедшего в мир Анатолия Зверева. И мы придумали серию мастер-классов, это конкретно 7 мастер-классов, в которых мы предлагаем нашим посетителям использовать совершенно нетрадиционные материалы и инструменты.
Вот как проходит сами мастер-классы? Расскажите, пожалуйста.
Очень интересно. Ну, во-первых, приходят совершенно разные категории посетителей. У нас уже сформировался некий такой клан, когда к нам приходят люди одни и те же на мастер-классы, на все. То есть вот у нас уже прошло 5 мастер-классов, и у нас есть уже люди, которые из мастер-класса в мастер-класс специально ходят, чтобы создать коллекцию вот этих вот творческих работ.
Это профессиональные художники?
Это не профессиональные художники, это пенсионеры. И вот одна из посетительниц уже к нам пришла в нашу визостудию при музее и уже просто приходит рисовать в свободное от работы время, в свободное от своего досуга время, чтобы от работы это понятно свободное, и теперь является нашим посетителем нашей музейной визостудии.
Ну, вы сказали 7 мастер-классов. А вообще, вот как вы определяете очередность мастер-классов? Почему вот сегодня именно этот мастер-класс, там, через неделю?
Это
вот
очень интересно. Я очень долго думала, что... Хотя Анатолий Зверев сам был чужд, ему была чужда какая-либо система, но все-таки это мастер вот порассуждать о том, чем рисовать и в какой последовательности. Ну, вначале я подумала, что было бы интересно сначала отделить еду от красок. То есть Зверев рисовал едой. Но представьте себе, Ирина Ивановна, если мы будем кетчупом рисовать, допустим, в музее, это как-то немножечко не то. Поэтому здесь нужна была какая-то особенная эстетика. И я начала рассуждать, а чем бы было бы, вот, с моей точки зрения, эстетично рисовать. Но это что-то природное. И Леонардо, и Зверев тоже, они были приверженцы природы, вот самой жизни, чего-то естественного. И вот рассуждая, я подумала, что может быть самое естественное, как не плоды какие-то. Ну, плоды, ягоды, фрукты, овощи. Чем можно еще рисовать? И от этого родилась первая идея. Первая, на самом деле, идея родилась рисовать кофе. Это мы как раз на ночи музеев первый раз провели, на ночи искусств первый раз провели выставку, мастер-класс на выставке Анатолия Зверева. Мы рисовали кофе. Ну, кофе как-то более современный такой способ, это понятно. Это вот первый такой был акт наш. А дальше? Ну, хорошо, ягоды. Ну, какой ягоды можно рисовать, допустим, вот в ноябре? И понимаешь, что вот облепиха, вот что можно сделать облепихой, ну вот есть там, не знаю, клубника. И вот рассуждая о том, какой же ягоды можно нарисовать, пришла идея рисовать черникой. И вот у нас такой первый официальный мастер-класс, он как бы второй уже был, мы рисовали черникой. Это очень интересный опыт и мой личный как художника, и опыт наших посетителей. Это был невероятно раскрепощенный мастер-класс. Представляете, вы приходите на мастер-класс, вам предлагают кучки такой аппетитной, большой такой... Ну, это была не черника, а голубика на самом деле. Огромная голубика, которую очень хочется съесть. И мы рисовали голубику, это было потрясающе. Мы резали голубику, мы ее дробили, то есть штука мы с ней делали. На самом деле мы рисовали голубикой не как, собственно, краской, а мы рисовали голубика как инструментом. Это тоже очень интересно. То есть голубика в наших руках была как инструмент для рисования. У нас были заготовлены чашечки с цветной жижицей акварельной. И мы туда макали голубикой. И вот это вот в разрезе голубика мы ею рисовали. Если на ребро ее поставить, то это была бы линия. Если в разрезе, то это было бы пятно. И вот мне вспомнились народные промыслы, когда наши мастера, умельцы, ведь раньше же не было кисточек, это, ну, если где-то были кисточки, то это было большое, очень дорого стоило, это было большое достижение вообще иметь кисть. Их, конечно, в деревнях не было. Рисовали грибами-дымовиками. То есть я тогда вспомнила, что можно вообще чем угодно рисовать, лишь бы это оставляло след.
А голубика... Да, соломой так вот жгут.
Соломой, да. Да, то есть чем угодно. Это же вот испокон веков идут такие традиции.
Вспомнила сказку «Морозко». Помните, как мать свою дочь разрисовывала, там свеклу пополам резала, и вот щеки.
Да. И вот это все в совокупности вспоминается, вот эти наши как бы исторические корни, какие-то сказки, это все вспоминается, и вот от этого пришла на ум идея рисовать ягоды. Это был первый мастер-класс. Потом вот эта идея разрезать что-то и этим рисовать, она начала развиваться. И вторая идея – это разрезать апельсин и делать монотипию апельсином. То есть на втором мастер-классе мы делали монотипию апельсином, причем это был очень ароматный мастер-класс. Мы разрезали апельсин, принесли корицы такой вот в таких брикетах. Это был потрясающий какой-то новогодний такой запах, аромат шел по всему музею. И мы сделали прекрасные монотипии. Мы макали апельсином в краску и делали такие вот новогодние композиции. И очень интересно, что на этом мастер-классе у нас было две именинницы, и мы им подарили по огромному апельсину. И мы после каждого мастер-класса устраиваем фотосессии, и как раз вот у нас это зафиксировано, выложено ВКонтакте. Это был уже третий мастер-класс. Четвертый мы рисовали как раз свеклой. Рисовать свеклу интересно. Мы нарезали на брусочки. Это был как первый инструмент, как карандаш. То есть мы делали карандашные линии. А еще мы выжали свекольный сок. Кстати, Лидия Александровна помогала мне, наш кассир в нашем информационно-образовательном центре, помогала мне выжимать этот сок. И этот свежевыжатый свекольный сок я принесла на мастер-класс. Мы разлили, и посетители музея просто макали и рисовали как кисточкой, а где-то дорисовывали вот этими брусками свекольными. Все это было для меня абсолютно тоже новым явлением. Это было что-то придумано и реализовано. Это было потрясающе. Самое интересное, что вот эти все нестандартные техники, они очень сильно раскрепощают человека, как бы снимают какие-то стереотипы, какие-то шаблоны. То есть ты окунаешься в саму жизнь. То есть ты не со стороны на жизнь смотришь, не придумываешь какие-то методы, а ты, собственно, в ней живешь, как вот, собственно, и звери. В каждой своей работе он проживал, он обожал эти моменты жизни, он проживал эту жизнь, проживал это свое творчество. И вот последний мастер-класс, который у нас состоялся, это как раз мастер-класс, мы рисовали палочками. Рисовали палочками.
Какими?
Просто какие-то палочки. Вот, это были китайские палочки заточенные из-под суши, вот эти вот две палочки китайских. У меня где-то какие-то кисточки ломаются, я подточила палочку от кисточки, и мы вот этими палочками рисовали. Это были потрясающие линейные рисунки, они тоже выложены у нас ВКонтакте. Наши радиослушатели могут даже посмотреть, как это все у нас прошло.
Ну хорошо, а еще два мастер-класса, это как, интрига или есть какие-то планы уже?
Нет, уже все намечено, уже афиши все выложены, Ирина Ивановна, никакой интриги абсолютно нет. Я приглашаю наших радиослушателей в эту субботу в 16:00 в Галерею Сибирского искусства, это Карла Маркса, 23, у нас будет проходить мастер-класс. Главное, чтобы я не забыла сейчас, тряпкой. Мы будем рисовать тряпкой. Потому что Анатолий Зверев тоже рисовал тряпкой. И вот два мастер-класса, две идеи мы взяли как раз от Анатолия Зверева. Это свекла и тряпка. То есть это вот чисто его приемы, а остальные мы уже допридумывали. И последний мастер-класс, он будет проходить через уже неделю, то есть в следующую субботу, также в 16:00. Я вас приглашаю, уважаемые радиослушатели. Мы будем рисовать манкой, а вот как, я не скажу. Вот здесь я хочу заинтриговать наших постоянных посетителей и, надеюсь, новых посетителей. Но рисовать то, чем невозможно нарисовать. То есть манной крупой нарисовать невозможно. Если тряпкой, там, окунув ее, допустим, в краску, можно. Палочками окунув их в тушь, можно. А вот как же рисовать манкой? Пожалуйста, приходите. Я думаю, что всем будет интересно.
Вы знаете, Маргарита, вот у меня сразу несколько вопросов, как после такого вашего эмоционального выступления. А вот приходят посетители, называется, с улицы, да? Uh-huh. То есть, которые ни разу не брали в руки там карандаши, краски. они пришли, сели, и вот благодаря вам они получили огромное удовольствие, да, такое раскрепощение.
Надеюсь.
Как относятся к этим мастер-классам профессиональные художники?
Однажды, Ирина Ивановна, к нам на мастер-класс пришел профессиональный художник. Это был Евгений Арестович Турунов. Он как раз пришел в тот момент, когда я объясняла нашим посетителям, что перед ними разложено, что мы сейчас будем делать, объясняла цели и задачи. И вдруг я поворачиваю голову, и к нам буквально крадется Евгений Арестович. Он заметил, что я его видела, и сказал, что я не художник. Это было зафиксировано, кстати говоря, на камеру, потому что некоторые наши мастер-классы, они отсняты. И он сказал не обращать на него никакого внимания, потому что он на самом деле никакой не профессиональный художник, а он просто посетитель, потому что он купил билет. Я подумала, что действительно в этом есть доля истины, потому что профессиональный бы художник не стал покупать билет, потому что профессиональным художником можно проходить бесплатно. Значит, есть в этом какой-то смысл, и я не стала говорить о том, что Евгений Арестович профессиональный художник, и он вместе со всеми стал рисовать. И когда вот я начинаю проводить мастер-классы, я всем говорю, что у кого будут затруднения, пожалуйста, зовите меня, я вам помогу, какой-то набросок сделаю, там как-то, не знаю, вашей рукой повожу, что-то объясню, чем-то помогу, чтобы не было вот этого страха начать работу. Евгений Арестович меня подозвал к себе и сказал, что да, вот мы раскладываем референсы, это какие-то образцы, это как опорный материал, потому что человек приходит, он не знает, что это такое, куда он приходит. Ему для того, чтобы как-то созреть идеи, нужны какие-то опорные материалы, называется дидактический материал, который раздается на каждый мастер-класс, можно опереться на какую-то картинку, на какой-то референс и что-то подобное там придумать и сделать самому. Евгений Арестович сказал, что для него эти референсы слишком просты, и что он хочет поработать вот с этим портретом. И он махнул рукой на портрет, который висел напротив. Это портрет, какой-то женский портрет Анатолия Зверева. И он сказал, что я бы хотел, чтобы я помогла ему нарисовать этот портрет. Вообще, как это можно нарисовать? Вот как можно мне, не художнику, нарисовать портрет Зверева? Для меня было удивительно эта просьба, но тем не менее, я, конечно же, это был свекольный, кстати говоря, мастер-класс, я взяла кисточку, макнула в свекольный сок и начала, как вот я чувствую этот образ, начала рисовать этот портрет. И в каком-то моменте Евгений Арестович меня остановил и сказал: «Хватит, большое спасибо, я понял», и стал рисовать дальше. И был создан удивительный шедевр. Я потом этот шедевр передала сотрудникам галереи сибирского искусства, чтобы они его сохранили как творческая работа нашего Евгения Арестовича Турунова. И теперь она у них хранится. И вот есть такой шедевр. Получилось очень красиво. Действительно, эта работа отличается от работ посетителей, которые к нам приходят, которые вот не умеют рисовать или не являются профессиональными художниками. Там действительно есть жизнь, которая вот как раз заложена в работах самого Анатолия Зверева. И каким-то образом Евгений Арестович и вместе со мной, то есть это такая работа, ну, дружеская, парная, нам удалось вот этот дух в портрете как-то уловить там. Очень интересно, сохранят ли наши сотрудники этот портрет. То есть был такой опыт. А в остальном это просто люди, некоторые умеют немножко рисовать, некоторые люди когда-то в детстве рисовали, некоторые не рисовали вообще, они полностью признаются, это видно, что они вообще первый раз пришли, им просто интересно, как это рисовать тем или иным инструментом или предметом. То есть их заинтересовало не собственно рисование, а то, как этим можно нарисовать, как этим необычным предметом. Ну и к нам приходят просто школьники, к нам приходят целые экскурсии школьников вместе с преподавателями, садятся дети и рисуют, и, конечно, получаются очень интересные вещи. Конечно, все это как такая сублимация личности посетителя и творчества Зверева, но, тем не менее, каждый раз удается людям поймать вот этот дух свободы. То есть люди вначале пугаются вот этого чистого листа, а потом я вижу, как уже пора уходить, мы же всего час там работаем, а люди не могут даже остановиться. И мы никогда не останавливаем, то есть человек заканчивает свою работу, полностью завершает, и потом уже уходит с выставки. То есть люди погружаются в какое-то вот свое такое удивительное состояние, в котором находился Зверев постоянно. То есть это состояние творчества, состояние вот этого творческого гения, который есть в каждом человеке. Я абсолютно в этом убеждена. Этот творческий гений есть в каждом человеке. И вот эта выставка, она как раз, мне кажется, призвана этот гений раскрывать.
Вот как раз, хотела вам задать вопрос. Смотрите, посетитель получает от мастер-классов, от посещения выставки, вот эти вот эмоции, которые раскрывают какие-то вот их внутренние глубины и заставляют поверить в себя.
Это совершенно верно, да.
Для вас что значит эта выставка? Что вам дают мастер-классы?
Очень интересный вопрос, Арина Ивановна. Ну, во-первых, расскажу о своих ощущениях, когда я только первый раз пришла на выставку Зверева. У меня такое было чувство отдушины, вот, знаете, вот прямо оттепель в душе, и, знаете, вот такое есть ощущение, душа отдыхает. Я начала душа просто отдыхать, потому что я погрузилась в такое... Для художника вот эти работы — это... Такое, знаете, вот из художественных школ, из художественных училищ, из институтов. Это наброски, это то живое, чему тебя учат, когда ты учишься быть художником. Я вспомнила наш художественный, теперь колледж, раньше это было художественное училище, я вспомнила, как в художественном училище наш преподаватель давал нам задание принести на урок какую-то резину от шлепок домашних, расчески, зубные щетки, какие-то ткани, в общем, предметы, которые оставляют нестандартный след. И мы... Вот эти вещи, я помню, что мама вообще удивлялась, ты говорит, на кого учишься? Ты на художника учишься или что ты меня просишь? Я просила разрезать там кусок ткани какой-то, отрезать. Но папа там какие-то инструменты, какие-то железяки. Вот все это я тащила на урок по композиции, и мы с моим педагогом, со всеми с моими однокашниками, мы делали отлипы от этих предметов, то есть мы создавали фактуры. И вот студенты, особенно на специальностях дизайн, ДПИ, они понимают сейчас, о чем я говорю. То есть вот это творчество, рисовать чем-то, что не является художественным инструментом, это вообще абсолютная жизнь каждого художника, который учится. То есть все художники прошли через это. И когда я на эту выставку зашла, я подумала, Господи, это же вот мои годы ученичества в художественном училище. Это все такое родное, понимаете? Вот все очень родное в его творчестве. Все художники это переживают. Это первый такой импульс был. Конечно, посетители, которые приходят на его выставку, этого не испытывают. Понимаете? Вот это, в этом отличие художника от нехудожника. Художники, они все проживают вот этот момент творчества. Не забывайте, что произведение, выставленное на показ, продемонстрированное на выставке, это совершенно иное, чем сам творческий процесс. Во время процесса у тебя может что-то пролиться, ты забываешь про какую-то чистоту, ты подумал, что ты это не приготовил, и ты на ходу там где-то, ну, не открываешь баночку аккуратненько ставя, а там куда-то лезешь рукой, там в чем-то пачкаешься. То есть это, знаете, это непредсказуемый процесс. По мере творческой работы к тебе приходят какие-то новые идеи, и инструменты не подготовлены. И у меня был однажды случай, что вот я делала свои творческие работы, и мне вот срочно понадобилось что-то такое пастообразное. Вот у меня был тонкий слой графики, мне нужно было чем-то прикрыть. У меня не было гуаши в этот момент под рукой. И у меня, я развернулась, у меня там полочка обувная, у меня обувная краска была. Я вот этой обувной краской просто вот так вот замазала что-то, что мне нужно было, как, ну, на черновике, то есть как эскиз для будущей творческой работы, мне нужно было срочно чем-то перекрыть. И вот такой прием у Зверева, он совершенно естественен. Нарисовать что-то срочное, допустим, окурком, если это курящий человек. Такое, по-моему, даже прослеживалось и у наших классиков, у наших передвижников. Я вот забыла, кто-то из художников тоже какие-то наброски делал окурком. Или, допустим, вот ты, допустим, у тебя свекла под рукой, ты делаешь набросок свеклы. Это, понимаете, это вот, это как бы жизнь творческая, она не предполагает какого-то педантизма, она не предполагает какой-то даже продуманности, даже если ты считаешь, я считаю, что у него творчество, оно абсолютно продумано. Но в процессе я понимаю, что ничего оно не продумано. У меня возникают лучшие идеи как раз, собственно, в процессе творческом, понимаете? И вот все вот это как раз и несет в себе Зверев. То есть он несет даже в меньшей степени продукт, хотя и продукт тоже творческий, то есть у него же не картина, у него же наброски в основном. То есть это такой художник набросков. А вот эти наброски – это, собственно, жизнь каждого художника. И мне очень жаль, что вот этой кухни не знают, собственно, посетители.
Ну вы сейчас же через мастер-классы пытаетесь ее открыть.
И сейчас мы пытаемся эту кухню открыть, что у художника, собственно, нет каких-то жестких законов. Вот эта вся теория искусства, законы и правила композиции, которые мы выдаем студентам, студентом, это, конечно, да, это осмысливается, и только потом, когда ты прошел вот эту кухню творческую, ты потом понимаешь, как мне говорили о композиции, как это вообще можно применить к своему творчеству. Ну, все так интересно, это вот так вот можно применить, понимаете? То есть законы и правила, они же берутся из жизни, их искусственно не применить к творчеству, не применить, это бесполезно. Долго думать о законе композиционном, конечно, можно. Я вот вспоминаю сейчас Брюлова с его «Последним днем Помпеи». Вот, наверное, Брюлов много лет думал о композиции, о том, как правильно подать эти ракурсы. Ну, отсюда и вот это вот произведение родилось. А то, о чем говорит Зверев в своем работе, в своих работах, это абсолютно другое. Это вот эта вот живая творческая кухня, которую мы попытались открыть через мастер-классы галереи сибирского искусства.
Еще один вопрос. Вот выставка называется «Мой учитель Леонардо». А вот такой вопрос. Как вы думаете, участники мастер-классов могут сказать «Мой учитель Анатолий Зверев»?
Я думаю, что однозначно. Потому что если бы не было Анатолия Зверева, не было бы этих мастер-классов Ирины Ивановны, не было бы этих идей, это 100%.
Скажите, пожалуйста, а вы будете вот эти вот идеи, которые вы получили на этих мастер-классах, и ваши ученики в первую очередь приобрели, распространять дальше? Ведь есть же и за студия у нас.
Ой, Ирина Ивановна, этот вопрос мне уже задавали. Мне говорили: Маргарита, а где можно еще раз порисовать ягоды? Эти вопросы меня ставили пока в тупик, они ставят меня в тупик, потому что я пока не предполагаю, как можно просто рисовать ягоды с нашими посетителями. Но, возможно, что-то придумается после как раз вот этой выставки, и что-то родится, что-то очень живое и интересное. Но пока, Ирина Ивановна, пока я даже не представляю. Я могу это делать только на выставке Анатолия Зверева, потому что там абсолютно располагающая обстановка для этого.
Насколько я знаю, у вас сейчас в информационном образовательном центре проходят совершенно замечательные мастер-классы по здоровому питанию.
Есть такое.
Поэтому я думаю, что все еще впереди.
Возможно, Ирина Ивановна.
Замечательная наша сегодня беседа прошла. Мне кажется, она привлечет наших радиослушателей на эту выставку, привлечет на два оставшихся мастер-класса.
Да, приходите, успевайте.
Спасибо огромное, Маргарита Геннадьевна. Ну, новых мастер-классов, новых потрясающих идей. Ну и, конечно, дай бог, чтобы эта выставка у нас еще поработала. А работать она будет еще целых 2 месяца. Будем успевать ходить, смотреть, любоваться и вспоминать нашу радиопередачу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, член Союза дизайнеров России, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли в нашу студию.
Спасибо, Ирина Ивановна. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Наша передача подошла к концу. Мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.